Привет, я Алла Малабио.
Я Зоя Бойцева.
Мы основатели организации «Я тебя слышу». Мы работаем для того, чтобы люди в России знали, как не потерять слух по причинам, которые можно предотвратить, а все глухие и слабослышащие имели равные возможности для комфортной жизни и реализации своего потенциала.
И это второй сезон нашего подкаста «Не понаслышке». 10 выпусков, в которых мы говорим на темы, важные не только для тех, у кого нарушен слух, но и для людей, у которых сейчас со слухом все в порядке.
Выпуск об инклюзии в школе в первом сезоне стал очень популярным, но у многих остались вопросы, как конкретно организовать этот самый доступ к инклюзии и добиться того, чтобы ребенку предоставили необходимые средства технической реабилитации, в первую очередь FM или DM-систему.
С нами сегодня Елена Юрьевна Никитина, референт Центра реабилитации слуха и речи ТОШ и ИКО по вопросам правовой и технической компетенции. Здравствуйте, Елена Юрьевна.
Добрый день, рада вас видеть.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, давайте вспомним, что же такое инклюзия. И мы знаем, что сейчас все больше детей с нарушенным слухом идут в массовые школы благодаря суперсовременным слуховым аппаратам, кохлеарным имплантам. И с чем они там сталкиваются? Есть ли там какая-то инклюзия? Нет ли там инклюзии? И что должно их вообще там ждать?
Когда говорим о инклюзии, мы говорим о том, что мир сурдологии в какой-то степени изменил состояние образования, потому что инклюзия понимает в большей степени подходы в системе образования, когда дети, имеющие определенные ограничения каких-то функций, не только слуха, но и других, могут прийти в общие школы, в общие детские сады, учиться, ну, также и в университеты. Конечно, мы рассматриваем здесь очень узкую инклюзию только с точки зрения образования. Но инклюзия продолжается и на рабочем месте, и в жизни, в социальной. И мы как раз говорим о том, что все эти возможности для наших детей сейчас доступны. И это очень удивительный факт.
А можно я тогда задам вопрос с точки зрения обывателя? Вот мы говорим о том, что потрясающие современные системы, они уже достигли невероятных высот. Зачем же мы тогда вообще говорим об инклюзии? Вот мы слухопротезировали ребенка фантастическими аппаратами или кохлеарным имплантом. Зачем ему нужна инклюзия? Вот мы его отправили в школу, он классно слышит, дело сделано. Так ли это?
Ну, конечно, практически так. Если говорить с точки зрения обывателя или специалиста, человека, который не очень знаком с особенностями таких детей. Даже очень хорошо реабилитированный ребенок, неважно, в аппаратах или в кохлеарных имплантах, не является окончательно реабилитированным ребенком. И для него нужны особые условия. У него существуют особые образовательные потребности. Любой из вас и любой другой человек понимает, что слуховой аппарат или имплант не является полноценным, стопроцентным заменителем функции слуха. Это устройство, все более совершенствующееся, но это все равно устройство, имеющее свои определенные ограничения. Реабилитация ребенка не заключается только в том, чтобы его слухопротезировать, неважно каким способом. Реабилитация, создание и восстановление слуховой функции затрагивает очень долгий процесс, многие функции организма, и, конечно, здесь необходима помощь специалистов. Для специалистов школы такой ребенок представляет тоже особенный взгляд. Специалист должен знать, как общаться с этим ребенком, потому что у человека самые разные представления о существе, которое сидит напротив, и у них что-то на ушах такое, что мы никогда не видели. Как себя вести, каким образом выстраивать образовательный процесс – очень важные моменты. Когда мы говорим про доступную среду, что представляют люди? Скорее всего, представляют пандусы, лестничные пролеты, чтобы были оборудованы с какими-то подъемниками.
И шрифт Брайля.
Желтенькое. Ну, да,
причем где-нибудь
только
очень недоступно, чтобы никогда под никто стекло не мог, да, дотянуться.
Как мы видели, да.
Когда мы говорим о детях с нарушенным слухом, они испытывают трудности в шуме. Безусловно, выделить речь из шума нужно определенные усилия. И эти усилия наш ребенок отрывает от своих когнитивных возможностей. Проблемой является нахождение на каком-то расстоянии от источника. Посадить на первую парту – вот такое заключение. Но если мы представим класс из 30 человек, где сидят три ряда, и наш ребенок находится на первой парте, третьей от учителя, и его слуховое устройство расположено с другой стороны от учителя, то вот это уже в значительной степени осложняет восприятие той информации, которая для него очень важна. И третий, важнейший момент, связанный, конечно, с нашими классными комнатами, это эффекты реверберации, эффекты эха, которые в наших сухих, я бы так сказала, классных комнатах присутствуют. Когда открытые большие стекла, когда много гладких поверхностей, голос педагога, иногда говорят, голос педагога зазвенел. И я в этот момент...
Отскочил, да, от всех стен.
От стен. И многократно усилился в... микрофонов, слуховых аппаратов и речевых процессоров нашего ребенка. А давайте представим самую простую ситуацию занятия музыкой. А когда наш ребенок находится в спортзале, любое занятие на природе, любая экскурсия, любые интерактивные занятия, а их становится все больше, потому что все больше педагоги внедряют новые подходы в образование, новые формы обучения, приводят к тому, что наш ребенок, который абсолютно хорошо слышит на расстоянии 1,5-2 метра в тихой комнате, выводит его в зону дискомфорта. И вот это непонимание как родителями, так и педагогами ситуации приводит к тому, что наши дети, ну, они, конечно, приспосабливаются, но их когнитивные усилия тратятся далеко не на образовательный процесс.
Когда родился Александр, в роддоме мы не прошли скрининг, но при выписке делали повторный скрининг и сказали, что у ребенка все в порядке со слухом.
В прошлом сезоне мы рассказывали вам историю мамы, которая успешно добилась инклюзивного обучения в школе для своего сына. Ту историю можно считать историей успеха. У них все получилось довольно легко и беспрепятственно. Однако так бывает не у всех. Мама, которую вы услышите сейчас, наша сегодняшняя героиня, и ее борьба за инклюзию для сына все еще продолжается. Говорить мальчик начал поздно. Любые попытки мамы указать на это специалистам заканчивались тем, что ей говорили, мол, ничего страшного, он еще догонит. Саша ходил в обычный детсад и при помощи логопеда смог пойти в общеобразовательную школу.
Мы отучились первый класс, второй. Во втором у нас уже начались проблемы с русским языком. Меня как бы начало напрягать эта ситуация в школе. Но опять-таки все сводилось к тому, что ребенок очень подвижный, активный. И скорее это сводилось к тому, что это все, опять-таки, из-за характера, из-за того, что мальчик, и относился к тем деткам, которые вот так активно себя вели во время уроков. Его старались отсаживать на последние парты, чтобы, естественно, не мешал уроку. Ребенок ко второму классу у меня перестал писать абсолютно в тетради русский язык, но, опять-таки, никто даже не посоветовал мне обратиться к каким-либо специалистам и попробовать проверить слух. В третьем классе уже, конечно, начались, например, диктанты. Однажды мне в руки попала тетрадка с его диктантом, он забыл их сдать, и я обнаружила, что ребенок заменяет слова. Тут я немножко напряглась. В этот же день записалась к врачу на прием, где доктор начал проверять слух и смотрит на меня и говорит: «Мамочка, ребеночек-то ваш не слышит, и, скорее всего, у него вторая-третья степень тугоухости». Я говорю: «Как так не слышит?» Говорю: «Он же нормально говорит, все звуки поставлены, нормальная речь, он все воспринимает». Он мне говорит: «Ну так правильно, он очень хорошо у вас читает по губам». На мои все вопросы, как так случилось, в общем, мне никто не мог сказать. Сказали, что причина, если это не генетическая, вряд ли вы выясните. Потому что я тут же начала себя винить, вспоминать, что же я такого сделала, что я неправильно сделала. Может быть, я где-то что-то упустила. Но меня спас тот фактор, что я, конечно, буквально там в течение недели нашла единомышленников, которые меня, собственно, привели в чувство. Вот, объяснили, что ничего в этом страшного, по сути-то, нету, что жизнь продолжается, И надо как-то за себя бороться и бороться за ребеночка.
Елена Юрьевна, что же должно вот быть в этой школе? Вот, например, родители хотят отправить ребенка в какую-то массовую школу, им кажется, что она прекрасная. Они приходят в эту школу, и как начать разговор с директором или с классным руководителем или с завучем, с кем говорить, и как вообще узнать, есть ли там какая-то инклюзия, как, например, предложить директору или завучу или, опять же, классному руководителю какие-то материалы, которые есть уже по инклюзии.
Но начнем с того, что все-таки, когда мы собираемся в школу, мы должны обязательно посоветоваться с теми прямыми специалистами, которые сопровождают нашего ребенка. Как вы считаете, насколько мой ребенок готов к общеобразовательной школе? Мы должны полагаться на мнение специалистов. Они говорят, что да, вполне вы готовы идти в школу. И вот здесь начинаются шаги, которые связаны с определенными трудностями, или даже иногда родители это воспринимают испуганно. Процедура очень проста. Она описана в массе документов. И, как всегда, я напоминаю, что главными двумя законами, которые руководствуются родители, когда воспитывают ребенка с особенностями развития, являются 181 закон федеральный, о социальной защите инвалидов Российской Федерации. И самый-самый главный, который точно родители должны прочитать, это закон номер 273 федеральный об образовании в Российской Федерации. Там есть прекрасная статья 2, самая большая статья 79, которая говорит об особенностях обучения детей с инвалидностью или без в школе. На что мы должны обратить внимание? Что ребенок, который приходит в образовательное учреждение, приобретает новый статус. Он называется «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». Что интересно, что этот статус могут получить даже дети, не имеющие инвалидности, имеющие первую, вторую степень снижения слуха. Но для того, чтобы этот статус получить, обязательно прохождение комиссии, которую вы, наверное, все тоже знаете. Комиссия ПМПК, психолого-медико-педагогическая комиссия. Когда произносится эта аббревиатура ПМПК, родители закатывают глаза, хватаются за голову и говорят: «Нет, категорически нет
нашего ребёнка». Кстати, а вот почему? Почему так происходит?
Ну вот, к сожалению, случилось так, что вот образ ПМПК, как организация, которая вдруг отправит нашего ребенка куда-то, сошлет его, создаст какую-то бумажку, которая ограничит его нахождение в школе, абсолютно не верен. Комиссия ПМПК – структура, которая предназначена для того, чтобы определять возможности ребенка и те условия, которые помогут ему обучаться. Рекомендации комиссии позволят ребенку скомпенсировать вот эти дефициты, подключить специалистов, которые помогают ему облегчить свою как бы образовательную траекторию, добавляют помощи родителям, потому что родители не всегда компетентны в особенности своих детей, а иногда и просто психологически не замечают то, что видят и педагоги, и специалисты.
Ну, да. Давайте еще добавим, наверное, что заключение ПМПК носит рекомендации. Характер. То есть, в общем, это не та справка, с которой вы...
Которая 100% это не приговор. Вы можете вообще игнорировать эту бумажку.
Четко по закону рекомендации ПМПК носят для родителей рекомендательный характер, а для образовательной организации обязательный характер. Мы должны четко понимать, что рекомендации ПМПК пишутся на ступень образования. То есть ступень дошкольного образования, ступень школьного начального образования и на общее образование. Самое интересное, родители детей с инвалидностью очень часто вспоминают ПМПК, что оно существует тогда, когда дети заканчивают школу и близятся
время экзаменов. Кстати, как это помогает на экзаменах?
В некоторой степени, конечно, помогает.
А что рекомендует ПМПК?
В основном, какие особенные условия? Смотря какая нозология, для наших ребят, как правило, эти рекомендации связаны с тем, какая форма контрольных будет по русскому языку. по иностранному языку, продление времени экзамена, наличие сурдопереводчиков, если ребенок, ему требуется помощь, и он пользуется русским жестовым языком, а также создание специальных условий, опять же, связанных с предоставлением вспомогательного ассистивного оборудования, к которому относятся дистанционные микрофоны или FM-системы.
После обследования, конечно, я записалась на комиссию на ПМПК. Хочу сказать мамочкам, не надо бояться этой комиссии. Абсолютно добрейшие люди там, которые ничего плохого не хотят сделать, а именно только помочь вам в этой ситуации и подсказать, как дальше взаимодействовать с школой. Конечно, у себя в мыслях я нарисовала радужную картину, что, пройдя эту комиссию, получив эту заветную справку, я смогу прийти в школу, и мне тут же все начнут помогать, рассказывать и создадут все условия для обучения моего ребенка. Но на деле оказалось, в принципе, не так все радужно, как бы мне хотелось.
Директор пошла героине навстречу и вошла в их положение. Родители, одноклассники и классный руководитель тоже не проявили негатива.
Те пожелания, которые я пыталась ей высказать по поводу обучения русского языка, ребенку требуются какие-то дополнительные таблицы вспомогательные, по которым бы он мог ориентироваться. Вот. Учитель, к сожалению, меня не услышал. Единственное, что она точнее сделала, она ему стала давать диктанты не на слух писать, а как прописано, как я ей объяснила, что лучше давать это распечатывать листок и делать с усложненными заданиями. Также на протяжении всего 4 класса меня пытались склонить к той мысли, что когда мы будем переходить в среднюю школу, было бы неплохо рассмотреть вариант инклюзной школы. Я была против этого, но я собралась с мыслями, пошла познакомиться с директором этой школы. Но, к сожалению, у меня был очень негативный разговор с ней.
Почему-то директор тут же с порога начал меня обвинять в каких-то непонятных вещах. Например, в том, что почему я так поздно узнала о диагнозе, что уже все потеряно для моего ребенка, почему я, собственно, хочу именно познакомиться с классом, с детьми, что это вообще не смотрины. Я ее начала расспрашивать, какая программа, как вы будете работать. Директор ничего не ответил, только продолжала сыпать в мой адрес какие-то беспочвенные обвинения. Придя на разговор с классным руководителем в общей образовательной школе, я уже собралась и была готова, в общем-то, давать некие отпоры. На что психолог мне начала говорить: «Ну, вы понимаете, в общей образовательной школе 30 человек в классе, у вас такой диагноз, мы не сможем уделить внимание, мы не сможем предоставить специалистов». Я собрала, значит, всю свою волю в кулак и начала, значит, конструктивный разговор. Я, значит, ей показываю справку из ПМПК и объясняю. Значит, вот мы прошли комиссию. В заключении написано, что ребенок у вас может обучаться в общей образовательной школе по адаптированной программе. Видите, что это написано? Она кивает головой. Я говорю: «Отлично, значит, мы идем в общеобразовательную школу, в общеобразовательный класс, и мы пытаемся с вами создать условия для моего ребенка».
Вернемся сейчас вот как раз к нашей еще предшкольной жизни, когда родители получили с ребенком, например, заключение по МПК. Директор, как мы полагаем, читал 273-й закон и знает, в общем, что к нему может прийти такой ребенок, какой у него статус, все дела. И вот приходит, значит, вот эта мама со справкой и говорит: «Мы хотим к вам».
Для начальной школы, а мы говорим сейчас про ступень именно начального образования, с 1 по 4 класс, директор, как и коллектив педагогов, должен обязательно быть знаком с очень важным документом. Это федеральный стандарт начального образования детей с ОВЗ, обучающихся с ОВЗ. И как раз вот незнание этого стандарта порой приводит к тому, что ни родители не осведомлены о потребностях и возможностях для своего ребенка. И когда им говорят: «Да вы что, вы первые с кохлеарным имплантом в нашей школе вообще, как же мы вас будем учить?», тогда здесь вот как раз приходят на помощь эти знания. У нас на руках есть рекомендации по МПК. Мы пришли в школу, и школу в основном выбирают родители. Это оговорено, опять же, 44-й статьей 273-го закона. Если родители хотели школу рядом, значит, она будет. Самое интересное, что если ваш мальчик скажет, а я хочу в один класс идти с друзьями во дворе, то его слово, его мнение в его 7 лет будет аргументирующим для того, чтобы вы пошли в эту школу. И отказать вам имеют право только на основании того, что нету мест. Хотя я думаю, что и эти вопросы обычно решаются. Родитель приходит с заключением по МПК в школу. Конечно, он не приходит в августе, он приходит глубоко заранее, где-то в мае или даже раньше, знакомится со специалистами. И он пишет заявление на организацию, разработку и реализацию специальной программы, адаптированной образовательной программы. И вот с этого начинается все.
А если директор говорит, нам часто пишут про такие ситуации, денег нет.
Мы не можем вам найти никакого сурдопедагога, и вот вам тут положено, а у нас их нет. Мы не сможем, так что вам надо найти другую школу.
А вот опять разговор про то, что когда родители идут в школу, они сами не готовы, они не знают своего законного права, они не знают тех документов, ну, нормативно-правового поля, которые определяют. И в нашей стране очень хорошо этот вопрос проработан. Вот сейчас я назову вам просто ряд документов, которые существуют и которые родители должны иметь у себя в маленькой папочке, и приходят они к директору, прочитав определенные пункты. Это два приказа. Раньше, вот до этого года, они носили номера 10-14 и 10-15 про организацию обучения в дошкольном образовании и в школьном образовании. Сейчас это номера 373 приказ и 442 приказ. Ну и, конечно же, это программа, о которой я вам говорила, описанная в документе в ГОС, но ОВЗ. Вы всегда найдете в интернете эти документы, они актуальны. Помимо этого, когда вам будет рекомендована на ПМПК разработка адаптированной образовательной программы, на сайте в госреестр.рф или в госреестр по латыни .ру вы всегда найдете и можете познакомиться с примерами адаптированных образовательных программ для слабослышащих или поздно оглохших детей. Сюда входят в основном дети с хорошо компенсированными потерями слуха и хорошим речевым развитием, кохлеарные имплантированные дети. И там вы найдете огромное количество материалов, которые бы могли помочь нашим детям освоиться в школе, комфортно себя там чувствовать. И школа должна обеспечивать ему доступную среду.
То есть педагогу не придется с нуля что-то изобретать. В общем, материалы есть, и он может опираться на них.
Безусловно. Но самое главное, что когда директор школы принимает заявление, он должен понимать, что конкретному учителю первого класса придется работать с особым ребенком.
Но он будет за это получать какие-то деньги, то есть аргумент «денег нет» совершенно неуместен, потому что деньги приходят за ребенка.
Да, это как раз тот вариант, который мы должны понимать, что наличие заключения по МПК и разработка адаптированной программы, она финансируется по-другому, в отличие от обычных детей, которые приходят, и готовность школы к приему, она должна быть безусловной. Значит, документ, который принесли в школу, является основой для разработки и нахождения всех тех финансовых и кадровых ресурсов, материально-технической базы для создания возможности нашему ребенку учиться. Что очень важно, так как все-таки школы не знают, какие технические средства реабилитации у вашего ребенка, они в этом не разбираются и, в общем-то, не должны глубоко разбираться. Они должны понимать отличие слуховых аппаратов от кохлеарных имплантов, безусловно. Они должны знать возможности ребенка. Вот как раз ППК-комиссия, которая дает заключение для разработки индивидуального образовательного маршрута или адаптированной образовательной программы, они как раз рекомендуют рекомендуют на основании рекомендаций, которые приносит родитель. Я всегда советую заранее обращаться к сурдологам или фирмы, которые реализуют это оборудование, для того, чтобы был выбран
правильная модель, чтобы
правильная модель в правильной комплектации. Это очень интересный момент, потому что техника, вот слуховая техника, настолько стремительно развивается, что вчера мы говорили: ой, FM-система, радиокласс, как здорово. Сегодня мы говорим о дистанционных микрофонах, которые из себя представляют, в общем, подобие мобильного телефона, потому что связь там немножко другого плана. Нужно заручиться заключением сурдолога или специалистов для того, чтобы школа его закупила.
То есть, получается, у нас две бумажки. Заключение ПМПК и рекомендация сурдолога на ту или иную FM или DM-систему того или иного производителя. И вот с этим мы приходим к директору.
В конкретной комплектации.
В конкретной комплектации.
Да. И мы записываем, то есть, когда мы заявление пишем, мы указываем, что мы хотим, чтобы вот этот вид оборудования был приобретен. Мы очень четко должны понимать, что когда школа его приобретает для нашего ребенка или для нескольких детей, потому что мы же знаем, что у педагога может быть один микрофон или один передатчик, а несколько детей, если в классе два или три человека присутствуют с приемниками, совершенно спокойно этим оборудованием пользуются.
Но оборудование при этом остается школьной собственностью.
Именно школьной собственностью. И оно будет использоваться только в процессе учебных или внеучебной деятельности, но связанной со школой. Материальная ответственность лежит на школе. Бывают ситуации, что в небольшом поселке, к сожалению, или там в небольшом селе, в этой школе конкретно нету специалиста. Приказы и федеральный стандарт говорят о том, что рекомендована сетевая форма взаимодействия. Что такое сетевая форма? Вы можете обратиться в собственные управляющие органы министерства или комитеты и попросить помощи на основании сетевых договоров с другой организацией. Это может быть сурдопедагог из медицинского центра, из другой школы. Но если ребенку рекомендована вот такая программа, такие специалисты, то ребенок эти условия должен получить. И ответственность за создание материально-технической платформы, с помощью которой ребенок будет осваивать образовательную программу, то есть наши дорогие, многократно упоминаемые FM-системы и дистанционные микрофоны или цифровые микрофоны, они, конечно, должны быть заранее заказаны, как только директор знает, что вот это оборудование понадобится нашему ребенку. И в заключении ПМПК в разделе «Специальные технические средства обучения» стоит галочка или слово «нуждается».
Несмотря на то, что руководство школы не отказало сыну нашей героини в инклюзии, учителя, к сожалению, оказались менее сговорчивыми. Пришлось бороться и отстаивать его право учиться в общеобразовательной школе. После этого классная руководительница обещала поговорить с учителями русского и английского языков, чтобы они подстроили программу и работу так, чтобы ему было комфортно. Учитель должен стоять рядом и лицом к ребенку, чтобы он мог видеть мимику, артикуляцию. Нужно адаптировать программу и вынести какие-то ее части в внеклассную работу.
К концу 5 класса, к сожалению, взаимодействие наше не сложилось. Пошла очень усиленная программа, очень много задавалось домашней работы по английскому языку, задавались большие объемные тексты по пересказу. Это большая работа с такими детьми, вот. Естественно, она ему поставила 2 за это, хотя мы учили его. К сожалению, она меня, опять же, не услышала, она его целый месяц мучила этим текстом, вот. И в конце концов она ему поставила 3. Меня это, честно говоря, расстроило. Даже не тот факт, что это 3, а тот факт, что человек не услышал того, что ребенок просто физически не может этого сделать. С русским языком нам не удалось договориться с учителем, встретиться. Мы с ней пообщались по телефону. Я ей тоже объяснила все особенности обучения ребенка по русскому языку. Вот, учитель сказал: да, буду пытаться, да, окей, хорошо. Начался учебный год, и, в общем-то, я поняла, что в русском языке у нас непонимание с учителем. Проблемы, которые она пыталась озвучить, собственно говоря, для меня были какие-то непонятные, потому что мне показалось, что это, собственно, те проблемы, которые она должна была самостоятельно решить с моим ребенком. Вот. И касались они в основном именно взаимодействия с ребенком, донесения до него материала. И если бы она подошла к логопеду, да, который бы ей объяснила, как с ребенком работать, то все эти проблемы бы снялись. Также логопед отметила, что Саша абсолютно хорошо воспринимает информацию, что она готова провести урок для учителя русского языка и показать ей, как нужно с ним работать. В общем, к 5 классу я сделала выводы, что, к сожалению, по самым основным предметам, которые меня больше всего волновали, это русский язык и английский язык, как раз-таки и не сложились у нас отношения, что учителя шли тяжело на контакт, не прислушивались к тому, что я пыталась им донести. Абсолютно не было никакого желания помочь ему в обучении. Также с классным руководителем мы пришли вообще, собственно говоря, к выводу, что информацию действительно очень, ну, я не знаю, как у остальных, да, но нам было достаточно сложно найти информацию о том, как обучать детей с таким заболеванием, да. Как выяснилось, учителей к этому не готовят. И когда к ним приходят такие детки, мне кажется, прежде всего классного руководителя надо направлять на какие-то обучающие программы, там повышение квалификации в период каникул хотя бы, да. Также мы столкнулись, например, с такой проблемой, как ношение аппаратов. То есть у меня ребенок абсолютно неохотно их носит. И носит он их в основном только на уроке. Потому что учителя в какой-то момент забывают, что у них в классе находится ребенок с аппаратами. И, например, когда детки начинают плохо себя вести, естественно, ну не естественно, но они повышают голос. И, к сожалению, это очень больно звучит у них в аппаратах. То есть ему настолько больно и невыносимо, что он просто готов содрать свой аппарат с уха. Естественно, учитель тоже себя не контролирует в этот момент. Да? Он забывает абсолютно о том, что у него есть такой ученик. И это реальная проблема.
Елена Юрьевна, мы обсудили с вами школьное образование, и давайте представим, что наши дети успешно закончили школу в условиях прекрасной инклюзии. И мы знаем, что вы долго сотрудничали с МГТУ имени Баумана, и там есть что-то такое специальное для детей, которые готовы продолжить свое обучение в высшем учебном заведении как раз для слабослышащих. Расскажите, пожалуйста, об этой возможности.
10 лет я проработала в должности заведующей лабораторией технических средств реабилитации и технических средств обучения в центре ГУИМЦ при Бауманском университете. И сейчас там, помимо ребят с нарушенным слухом, в общем-то, треть, наверное, поступает еще и ребят с другими нозологиями, с другими образовательными потребностями, скажем так.
То есть это такой специальный образовательный центр для детей с особыми потребностями.
Этот центр имеет очень давнюю историю, уже больше 25 лет существует, но исторически в Бауманском университете, еще когда-то в училище при императрице Екатерине начинали учить глухих детей. И опыт Бауманки, конечно, потрясающий. Очень многие наработки Бауманского университета легли в основу многих законодательных актов. И если раньше говорили про интегрированное образование, то сейчас, конечно, мы говорим про инклюзию. Университет имеет вот ГУИМЦ в статусе факультета. То есть ребята поступают, имеющие право на поступление по льготам в пределах 10%. Они поступают на отдельный факультет, но в различные группы. Для них разрабатывается адаптированная программа, которая включает и помощь тьюторам по базовым предметам – информатика, физика, математика, специальные занятия и, конечно же, активное использование вспомогательного оборудования. И как раз Баунка славится тем, что Все, что привозили в Россию, всегда опробовалось в Бауманском университете, потому что студент технически подкованный, грамотный, уверенный, он, конечно, может быть хорошим испытателем и может очень много дать советов и рекомендовать и педагогу, и разработчикам те или иные виды оборудования, которые ему помогут.
А как туда поступить и когда начинать готовиться?
Поступить туда очень несложно. Вы находите сайт ГУИМС, целый раздел абитуриентам посвященный. Вы можете найти очень хороший прямой эфир в Инстаграме на странице Team KISA. Как раз в этом году мы обсуждали с замдиректором условия поступления и возможности, которые там есть. Самое главное, чтобы ваш ребенок осознанно пришел туда, потому что очень часто все-таки происходит, что родители говорят: вот там есть специальное отделение, там создаются особые условия, мой ребенок пойдет. А у него, ну, область интересов несколько другая. И поэтому происходит то, что происходит. Ребята теряют интересы. Ну и вообще в Бауманке, конечно, мы должны понимать, учиться сложно. Но отсев студентов ГУИМС такой же, как в среднем по университету, те условия, которые создаются, позволяют им успешно заканчивать самые разные профессии. У нас есть и ракетостроители, и метрологи, и программисты, и защитники информации. Поэтому, когда вы выбрали специальность, вы должны поинтересоваться теми возможностями, потому что вы можете прийти с результатами ЕГЭ, а можете пройти и дополнительные вступительные экзамены. Выбор формы поступления за вами. Вся эта информация есть, очень подробно освещается. И, конечно, что можно отметить, говоря про Бауманский университет, очень высокая планка. Я могу сказать с уверенностью, и статистика это подтверждает, что практически 100% наших детей, выпускников, устраиваются в серьезные организации, хорошо зарабатывают. И, в общем-то, высшее образование в какой-то степени является, ну, финальной вехой реабилитации. Часто мы разговариваем с родителями и спрашиваем: а когда же вот заканчивается реабилитация вашего ребенка? Многие мамы говорят: наверное, никогда. Кто-то говорит: не, к школе. Кто-то говорит: ну вот в университет поступил. А вы как бы ответили?
Ой, мне тоже кажется, что когда закончит, ну, получит какое-то образование, которое он хочет, и ему будет нравиться, и будет работать там, где ему нравится, это приносит и деньги, и удовольствие, тогда, наверное, и
можно расслабиться в этот
чуть-чуть
момент.
Чуть-чуть расслабиться. Потом, конечно, еще хорошо бы семью. Вот, но там уже совсем.
А внуки когда пойдут? Вот там уже все, завязание можно подумать.
Конечно, мне кажется, вот когда он вам приносит первую зарплату, большая или небольшая, вы скажете: да, я могу быть совершенно спокойной. Но, естественно, процесс реабилитации – это процесс очень многогранный, и я бы хотела вот всегда родителям в этот момент советовать. Мы должны инициировать наших ребят становиться самостоятельным. Это одна из очень больших проблем. К сожалению, вот система реабилитации, которая сопровождает нашего ребенка, ну, изменяет онтогенез нашего развития. Потому что в 3 года обыкновенный ребенок уже может сам ходить по комнате, в 4 он может гулять спокойно во дворе. Но мы редко видим родителей с детьми с нарушенным слухом, которые бы своего 4-летнего, ну, после года имплантации или там после 2, оставляет одного. В 7 лет мы сопровождаем наших детей, приходим в школу, пытаемся за них очень много решить. И вот развитие самостоятельности – одни из важнейших вопросов. Потому что как часто родитель задумывается именно только о слухоречевом развитии, забывая о том, что ваш ребенок может быть хорошо слышащим и говорящим, но у него не будет уверенности. Потому что когда студенты приходят 18-20 лет, и я с ними встречаюсь и спрашиваю: а какая модель речевого процессора сейчас у тебя? Он хлопает глазами и говорит: вот…
Сейчас я позвоню маме.
Да. Нет, лучше вы позвоните маме.
Да. Позвоните вы моей маме.
Это очень серьезный вопрос, и мы этому должны обязательно уделять внимание. Потому что мы очень мало говорим об этих проблемах. И вот самоидентификация человека, умение знания законов, умение пользоваться этими законами – это же важнейший вопрос. Я спрашиваю любого студента, а какие ты законы знаешь? Ой, что-то про пенсии. Ну, про пенсии мы все знаем. Когда родители разговаривают с ребенком о законах? Вашему ребенку
10 лет, 10. И он не знает точно.
Часто и родители не знают законов.
Так кто будет проводником этих знаний?
Вы,
позвоните срочно, позвони мне, Лене Юрьевне.
Нет, это вопросы к тому, что у нас совершенно не решен вопрос правовой грамотности, подготовки. И хорошо в школах там изучают немножко. Ну, вот конституцию, какие-то обществоведения. Мы знаем устройство соседних государств, но, к сожалению, мы не знаем то правовое поле, в котором находятся наши дети или уже потом взрослые люди. Они, начиная с 14 лет, имея паспорт, могут ходить и добиваться всего сами. Согласны?
Согласна.
Конечно.
И я прям задумалась об этом. И действительно, хочется спросить у ребенка, знает ли что он, что у него на ухе, а потом уже перейти
да,
к закону.
Это очень проблема серьезная. Ее изучают на Западе, и точно так вот исследование, которое можно найти на очень интересном сайте Фонока с педиатрических конференций, она говорит о том, что 50% детей не знают, уже подростков, какой вид тугоухости у них. Они не отличают сенсоневральную и кондуктивную форму тугоухости. Из-за чего произошли эти проблемы? Потому что 18-20 лет – это уже серьезный возраст, когда начинаются социальные отношения, личные отношения, и мы должны предполагать и знать нашу предысторию, потому что в тот момент, когда наш ребенок будет строить семью, вот зря вы упомянули про бабушек, я хочу сказать, что в этот момент мы должны быть весьма насторожены, потому что если это генетические проблемы, то создание семьи у нашего ребенка тоже будет в какой-то степени под вопросом, потому что мы прекрасно знаем, что мы справимся с этой ситуацией, когда мы вооружены, когда мы на ранних этапах к этому готовы.
За этот год я выросла, я стала сильней. Я, в общем, для себя поняла такую вещь, что кроме себя, конечно, за вашего ребенка никто не будет бороться. Если у вас есть какие-то проблемы, конечно, их надо решать. Не надо бояться об этом говорить. Вот. Не надо бояться писать заявление. Я такая не одна. Я знаю несколько таких семей с такими проблемами. И они действительно есть. Да, не у всех все хорошо в школах складывается. Есть истории вот такие, как у меня. И родители надо действительно как-то брать себя в руки и решать эти проблемы. Говорить о том, что окей, если значит, вы не знаете, давайте я вам подскажу, где можно найти эту информацию, как ее можно найти. И, в общем, будем как-то вместе взаимодействовать. Но при этом надо все-таки документально фиксировать то, что вы будете обучаться вот по такой-то программе, да, не бояться этого. И никогда не выставляйте себя жертвой. Это очень важно. У вас есть все права, чтобы добиваться положенной помощи в школе. Повторюсь, наверное, мой случай не единичный, но не все случаи похожи на мой. Поэтому всем родителям, у которых сложилась как-то иначе судьба в школе, я за них очень рада. А тем родителям, которые столкнулись с такими же проблемами, как моя, желаю, в общем-то, найти в себе силы, ресурсы, бороться за своего ребенка и, главное, этого не бояться.
Это был подкаст «Не понаслышке». Над подкастом работали основатели организации «Я тебя слышу», я Алла Малабио,
я Зоя Бойцева,
а также команда подкаст-студии «Две дорожки».
Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.